на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
Всем привет, друзья! В прямом эфире на Радио Шок программа «Город в осколках», у микрофона Кириляк. Друзья, скоро в Москве состоится очень значимое событие. 19 февраля в 20:00 состоится концерт в клубе «Гластонбери». Группа «Легион» отмечает аж целое 40-летие. А совершенно скоро также выйдет новый альбом этого коллектива. И по этому случаю мы сегодня созвонились с гитаристом группы «Легион» Сергеем Салкиным. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер всем радиослушателям. Всем привет.
Как настроение?
Великолепное.
Отлично. Спасибо. Вот буквально недавно «Легион» выпустил сингл «Восстание машин», и вот уже, если я не ошибаюсь, завтра, 15 числа, состоится первый сингл, ой, уже второй сингл с будущего альбома. Скажите, пожалуйста, почему именно данные композиции вы решили выпустить первыми?
Ну, «Восстание машин», она была первая композиция, которую мы вообще сделали для этого альбома. Практически, наверное, уже больше года назад. И тогда еще, я помню, мы как-то с Булгаковым ехали с репетиции, и он сказал, наверное, это будет первая песня на альбоме. Ну и первая песня на альбоме очень часто бывает такой заглавной композицией. Но она энергичная, она боевая, в ней много красивых мелодий. То есть это достойная песня, чтобы стать первым синглом. А завтра выйдет второй сингл, песня с весьма поэтическим названием «Механический пес». Ага. Но нужно сразу пояснить, что это название она получила из произведения Рэя Брэдбери, культовый его роман «451 градус по Фаренгейту». А «Механический пес» – это была такая машина, которая истребляла инакомыслящих. Угу. Которые в 2040 каком-то году были весьма неугодны в американском обществе. Ну, такое обычно не только в американском обществе, это в любом обществе, и инакомыслящие, они неугодны.
Ага, интересно. Скажите, пожалуйста, вот я сразу заметил то, что очень богатые гитарные аранжировки, то есть всевозможные запилы вот есть в песне «Восстание машин» на такой вот прям приглушке где-то, то есть прям от души сделана вот именно гитарная аранжировка, это вся ваша работа?
Ну, во-первых, спасибо за комплимент. Во-вторых, ну, если в группе «Легион» один гитарист, то, наверное, напрашивается мысль, что да, это моя работа.
Кстати говоря, по поводу вот один гитарист, были какие-нибудь идеи взять второго гитариста? Есть ли сложности в том, что одному приходится вытаскивать всю мощь жанра хэви-метал на себе?
Ну, я не считаю, что мне одному приходится вытягивать, потому что, в общем-то, и Стас Козлов, и Петя Малиновский, ну, о Булгакове мы не говорим, это как бы отдельная фигура, и Саша Орлов, в общем-то, мы являемся компонентами одного целого, и с клавишами получается весьма интересная музыкальная картина. И уже вот такой состав «Легиона» кристаллизовался, наверное, лет 15, если не больше, назад. И, в общем-то, он имеет успех, я считаю. Хотя иногда хочется, может быть, какой-то соло в интервал, что на альбоме, в общем-то, всегда есть. Но мы с клавишником взаимодействуем, в общем, как-то решаем этот вопрос.
При сочинении композиции, я правильно же понимаю то, что в основном всю вокальную партию, вокальную линию, да, если точнее говорить, в саму мелодику приносит Алексей Булгаков. Вот.
Да.
Часто ли другие участники коллектива, вы в частности, делаете какие-то правки данного материала, чтобы сделать, на ваш взгляд, несколько лучше хуков добавить каких-то, именно если говорить про мелодию вокала?
Ну, естественно, мы все обсуждаем. Хэви-метал вообще такая музыка, где процветает коллективное творчество. Mm-hmm. То есть нет такого, что я придумываю вокал, я придумываю барабанную партию и так далее. То есть как у Райкина, у каждого узкая специализация. Нет, естественно, все делается коллективно, коллегиально, решается. Мы слушаем, мы играем миллион вариантов, выбираем, дискутируем, спорим и, конечно, друг другу подсказываем какие-то предложения, каждый вносит не только по своему инструменту, но и по другим, и по вокалу в том числе. Ну, как правило, когда Алексей приносит песню, она уже очень здорово продумана, потому что он никогда не несется в студию сразу вот через 15 минут после того, как он что-то придумал. Mm-hmm. Он, как я уже заметил, действует по принципу «плод должен созреть». И когда он приносит, это уже такая достаточно зрелая композиция. Но потом по ходу он сам часто вносит изменения. Вот. Так что это динамичный такой процесс, поступательное движение.
Угу. Интересно. Вот 19 февраля в Гластонбери состоится концерт «Лучшие хиты за 40 лет». Уже подобрана программа или сейчас вы как раз и работаете над этим, чтобы составлять там определенный трек-лист?
Мы начали подбирать композиции для этой программы. Приоткрывая завесу, скажу только, что «Восстание машин» там точно будет.
Угу. То есть пока... То есть концерт состоится еще до выхода всего альбома, правильно я понимаю? То есть
он выйдет... Нет, альбом выйдет практически накануне концерта.
Ага, ясно.
И наши поклонники, зрители успеют познакомиться с несколькими композициями как с синглами достаточно заранее.
То есть это будет не два сингла, их будет больше, я правильно понимаю?
Да, их будет больше, чем два, пока не буду приподнимать завесу тайны. Угу. Всегда должна быть загадка, правильно? Так всегда интересно. Вот. Поэтому несколько композиций публика будет уже, я надеюсь, хорошо знать. Угу. Вот. И их, скорее всего, мы сыграем и посмотрим, что еще сыграть, так сказать, с пылу с жару, то, что вышло вот буквально, то, что впервые услышали накануне.
Угу. Есть ли сейчас какие-то соображения по другим городам? Или пока все это вопрос висит в воздухе?
Есть соображения. Если не ошибаюсь, планируется поездка в Санкт-Петербург.
Угу.
И еще по ближайшим, так сказать, вот городам областным. По-моему, это Орел, Калуга и еще куда-то.
Угу. Интересно.
Вот, но это будет, если не ошибаюсь, после презентации.
Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы читаете комментарии по отзывы поклонников группы, допустим, вот после того, как выстрелило «Восстание машин»? Ну или вообще, в принципе...
Читаю. Если бы я сказал, что не читаю, вряд ли бы мне кто-то поверил.
Вот. А как вы относитесь к критике?
Ну, еще Владимир Ильич Ленин говорил, что критика и самокритика являются неоценимыми факторами для развития, так сказать, и общества, и всего на свете.
А часто ли такое бывает, то, что вы полностью согласны с высказыванием какого-нибудь человека в комментариях, если это касается именно критической оценки?
Ну, бывает, что согласен, да. Ну, знаете, нет ничего до конца совершенного в природе, правильно? Также и нет полного совершенства, так сказать, в гитаристе группы «Легион». Я понимаю, что, может быть, что-то где-то как-то могло бы прозвучать более, так сказать, динамично, а может быть, и не могло. Ну, и если какие-то замечания конструктивные, то, да, я как бы с удовольствием их, ну, не то что с удовольствием, но я их читаю, я их перевариваю, принимаю к сведению.
Маленький такой вопрос по поводу как раз нового альбома, презентация альбома «Отблески будущего». Именно так альбом и будет называться. Это в целом просто название альбома, такая некая концепция, или будет одноименная песня с таким названием?
Нет, одноименной песни не будет, но это название мне было предложено и принято нами, предложено было поэтом нашим, Дмитрием Мироновым. Такое название у альбома будет в связи с тем, что тематика практически всех песен, она футурологическая. И это как бы альбом предостережения, как мы уже писали вот в преамбуле к первому синглу. Это альбом предостережения нашим потомкам, во что может превратиться планета, если как бы человечество не образумится в некоторых своих действиях. Поэтому такое название, оно очень подходящее для данного альбома.
Угу. А раз уж так вскользь заговорили про тексты, как в группе ведется сейчас работа, и именно что касается нового альбома, с текстами песен, как долго подбирается конечный вариант для создания уже окончательного варианта?
Ну, для данного альбома Алексей Булгаков пригласил поэта Дмитрия Миронова. Они нашли друг друга в сети. Дело в том, что перед тем, как мы приступили к началу записи альбома, Алексей выступил с обращением в соцсетях и сказал: молодые, ну не обязательно молодые поэты, если вы хотите, чтобы ваши тексты мы рассмотрели для нового альбома, присылайте ваши варианты. И была, как принято говорить, рыба на псевдоанглийском языке. И присылались варианты, и однажды вот Алексей принес, как раз это было «Восстание машин», о котором мы уже немного говорим. Вот. И потом, что называется, пошло, и очень быстро были сделаны первые три или четыре песни, и потом дальше, в общем-то, весь альбом был сделан как раз Дмитрием Мироновым.
Интересно. Ну что же, будем с нетерпением ждать новый альбом и новый концерт. А сейчас предлагаю послушать первую песню нашего эфира. И это будет не «Восстание машин». Давайте сейчас послушаем «Битву с темнотой». А «Восстание машин» несколько попозже. Кстати говоря, композиция, опять же, «Восстание машин» сейчас участвует у нас на «Радио Шок» в программе «Металлодетектор». И буквально в воскресенье уже прошел эфир, и буквально вот уже завтра состоится выпуск, где поклонники группы «Легион» могут проголосовать за данную композицию. Если она победит, то она попадет в ротацию «Радио Шок». Ну а тех, кто нас смотрит уже в записи, уже этот выпуск есть. И вы можете уже посмотреть либо на YouTube-канале «Кириляк», либо на официальной странице «Радио Шок» пост, где вы можете также проголосовать за данную композицию или там за какую-нибудь другую, потому что там не один участник, естественно. Ну что же, сейчас «Легион», «Битва с темнотой», после чего мы возвращаемся в прямой эфир. У нас еще много тем, и об истории как гитариста Сергея Салкина мы также обязательно поговорим. Оставайтесь с нами.
света, ни огня, лишь мелом на асфальте. Ты по краю снов бежишь, снов, как в этой битве жизнь, но только выживших мне нет. Ты затерян в этом городе пустых сердец. Ты сходишь с ума.
«Город в осколках» продолжается. У нас на связи гитарист группы «Легион» Сергей Салкин. И сейчас я хочу поговорить про историю вашу, Сергей. Вообще, с чего все началось? И в частности, о группе, которая называлась «Диплом». Скажите, это был первый коллектив или было еще что-то до?
Нет, коллективов было невероятное множество. Впервые я взял гитару в руки в 14 лет, в 8 классе. Один мой одноклассник показал мне песню «House of the Rising Sun» группы Animals. Но, правда, называлась она у нас тогда «Дом восходящего солнца». И так я был впечатлен, что передвижением одного пальца можно было поменять, так сказать, ля минор на до мажор и поменять саму музыкальную картину, что меня это так увлекло, и я упражнялся просто до потери пульса. Вот, но потом научился передвигать и другие пальцы. И потом, значит, еще с одним одноклассником, у которого дома была бас-гитара, мы начали дома репетировать вдвоем. У нас была целая программа, мы не знали, что с ней делать. И однажды, я как сейчас помню, это было 1 марта 80-го года, мы сыграли три песни на школьном вечере. Там играла другая группа, более, так сказать, старших товарищей. Вот, но они нам позволили, так сказать, выступить таким номером. Ну, это было, так сказать, боевое крещение. Потом я... Да, эта группа наша вот из двух человек получила громкое название «Летучий голландец».
Вау!
Да, это я придумал. Потом... Я влился в состав группы «Параллельный мир». Угу. Там гитариста забрали в армию, и как раз тот барабанщик, которого мы привлекали как сессионного, ну, тогда такие слова никто не знал, вот в «Летучем голландце», он мне позвонил, сказал: «Серегу Салтыкова в армию забирают, ты не хочешь к нам?» Ну, конечно, хочу. Вот, но там уже была репетиционная база, там уже был аппарат, там были репетиции, мы играли на каких-то там школьных вечерах. Вот. Единственное, что я все пытался убедить своих товарищей по команде, что на школьных вечерах надо непременно играть Deep Purple и Rainbow. Вот. На что они говорили, что народ этого не поймет. Ну, мы как-то делили программу на несколько частей, и мне удавалось все-таки протащить свои, так сказать. Вот. Потом были еще другие группы, и потом была группа «Диплом». Это была группа, в которой играл на бас-гитаре один из моих одноклассников, Сергей Токмаков. И я там играл с 84 по 89 год. Угу. Вот. Ну, там уже мы играли такой хард-рок и впоследствии уже такой хард-н-хэви.
Авторский уже? Но... получается.
Да, 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 авторские, авторские. Ну, какие-то каверы мы тоже играли, естественно. Вот, но уже была своя программа. Но коммерческого успеха группа не имела и в 89-м году прекратила свое существование. После чего я попал в группу «Легион». Угу. Это был мой первый приход в «Легион».
Угу. А вот что касается «Диплома», сейчас сохранились какие-то записи с вашим участием?
Да, они сохранились, и на разных ресурсах время от времени мои друзья и я как на них набредаем, они мне присылают ссылки, по-моему, на Metal.rus есть. Угу. Вот, но там, к сожалению, ходят записи. Дело в том, что когда уже волна хэви-метал в России пошла на спад, мы решили, что нужно как-то, может быть, поменять направленность и стали сотрудничать с таким советским поэтом-песенником Яном Гальпериным. Угу. Может быть, помните, такая была песня советская: «Пусть завтра и послезавтра и через месяц и через год». Вот это вот
мотив знакомый.
Да, да, да. Ну, тогда все мотивы были примерно с такого плана.
Вот, да, может быть.
Да, но он нам сразу сказал: ребят, с вашим металлом, естественно, ничего не получится, так что вы давайте что-нибудь полегче. И да, была вот программа такая облегченная, вот, и она была записана на студии, ее крутили по радио «Маяк», радиостанция «Юность», вот все такие знаки радиостанции конца 80-х. Вот, и продавались кассеты в киосках, и поскольку это была такая неплохая студийная запись, это сейчас вот как раз попало в аналы интернета. Но это не есть как бы лицо группы «Диплом». «Диплом» играл более тяжелую музыку, к сожалению, вот материала не осталось.
В одном из интервью вы говорили, что вам просто позвонил однажды Алексей Булгаков и пригласил в группу «Легион», и вы согласились сразу.
Ну да, дело в том, что тогда же не было ВКонтакте, не было Фейсбука.
Ну да, да, да. 89-й год, если я не ошибаюсь, да, это было?
Да, 89-й год. Просто, когда музыкант оставался без группы, что он делал? Он при случае говорил всем своим, так сказать, знакомым: вот я теперь ищу как бы себе группу. И что сделал я? И однажды вечером раздался звонок, и на другом конце провода мне сказали: «Привет, это Алексей Булгаков из группы «Легион». Вот мне сказали, что ты ищешь группу, нам как раз нужен гитарист». И я пришел к прослушиванию.
То есть получается, что это, можно сказать, такого, благодаря сарафанному радио передалась эта информация Алексею, Вот, то есть не то, что он там где-то услышал вашу игру, а то, что вот с помощью каких-то вот знакомых, с помощью правил там семи рукопожатий, можно сказать, это состоялось.
Именно так.
На тот момент, как проходило само прослушивание? Как сильно вы переживали и как сильно вы действительно ответственно и с серьезностью относились к данному предложению?
Я человек вообще очень ответственный и всегда переживаю, что раньше, что сейчас, поэтому, ну да, я волновался. Потом я знал, что «Легион» — это такой значимый коллектив, и мне, естественно, очень хотелось туда попасть. И плюс, когда мы с Алексеем разговаривали вот, предварительно, он меня спросил, а что ты больше всего любишь, что бы тебе хотелось играть? И я сказал, была бы моя воля, я бы играл все время что-нибудь типа Дио.
И тут я совпали, да?
Я почувствовал какие-то флюиды на другом конце провода, потому что, ну, не секрет же, что Булгаков всегда был фанатом Дио. И даже, кстати, однажды мне позвонил один мой приятель, с которым мы не так часто общались, и говорит, ну где ты сейчас играешь-то? Диплом вроде уже распался. Я говорю, в «Легионе». В «Легионе», там, где Булгаков? Я говорю, да ладно, да ты чё, это же советский Дио. Вот так вот. Ну, я пришел на прослушивание, я, как сейчас помню, первая песня, которую мне нужно было сыграть, это была песня «Последний шаг».
Ага.
Есть демо-запись «Легиона» с этой песней 89-го года, но она была сделана до моего прихода предыдущим составом, там играет гитарист Сергей Степанов. Вот. И мне как раз была поставлена задача сыграть «Последний шаг». И вторая песня была «666», которая впоследствии стала песней «Не бойся войти в храм».
Ага, вот как интересно.
«Не бойся войти в храм».
Перекликается как хорошо.
Ну, да. С двух разных плюсов, скажем так, перекликается. Вот. Кстати, песня «Не бойся войти в храм» потом в 93-м году, если не ошибаюсь, вышла на виниловые еще тогда пластинки сборник антологии христианского рока в России.
Угу. Интересно. Здорово. А вот, насколько я знаю, вы, когда уходили уже из группы «Легион», по личным обстоятельствам никак у вас не получалось совмещать и семейные дела, и музыку, естественно, вы на много лет вообще забросили гитару. Насколько это было вот прям от слова совсем нет? Или все-таки как-то время от времени подтягивали скилл?
Процесс был такой достаточно многоступенчатый. Когда я ушел из «Легиона», я сначала гитару не забросил. Мне необходимо было осуществлять какую-то трудовую деятельность, чтобы, ну, так сказать, грубо говоря, прокормить семью. Но я находил время для того, чтобы заниматься гитарой. Я не мог играть в какой-то такой активной группе, потому что у меня была занятость, и я боялся просто подвести коллектив. Я еще раньше говорил, что я человек ответственный.
Да-да-да, естественно.
И я брал частные уроки гитары. Так сказать, старался, несмотря на то, что я не являлся практикующим, так сказать, музыкантом, я старался расти. И так это было до, наверное, по-моему, до весны 95-го, то есть года 4, то есть я занимался, ну, знаете, есть такое понятие «диванный гитарист».
Да, конечно.
Вот, то есть я был таким ярко выраженным диванным гитаристом, который там полдня работал, а полдня и вечер, и часть ночи сидел на диване и нарезал, значит, на своем инструменте. Вот. Но потом уже где-то к середине 95-го года все сложнее и сложнее было совмещать, и я понял, что уже как бы, ну, не хватает у меня ресурсов. И как-то все это стало... Я, скорее всего, начал отдаляться, 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 и в итоге дело кончилось тем, что уже я гитару не брал до 2014 года. То есть с 95 до 2014, сколько это получается? Ну, почти 20 лет.
Ух ты. Ну и потом... Что заставило вас взять гитару в руки? Это возрождение какого-то коллектива или уже приход в Легион? По-моему, у вас был в 16-м году, если я не ошибаюсь, заново.
Да. Ну, в 14-м году мне позвонил басист группы «Диплом», сказал: «Слушай, я купил басуху, давай поиграем». Я сразу всполошился, сразу побежал... Значит, взял гитару и стал проверять, что же у меня получится. Ага. Естественно, не получалось ничего. Я сказал: давай, мне надо подготовиться, где-то отложим на месяц. Угу. И я помню, что тогда как раз шел чемпионат мира по футболу в Бразилии. Угу. И я сидел, смотрел матчи и разыгрывал пальцы. То есть, как бы... Эти упражнения, ну, они не требуют какого-то внимания, то есть можно смотреть в телевизор.
Гаммы гонять, в общем, да, как-то?
Да. Вот, и более или менее стал наматывать вот эти вот физические кондиции рук, потом уже стал компоновать какие-то сольные партии, потом мы начали репетировать с дипломом, вот, и так продолжалось до вот начала 2016 года. Но мы уже играли каверы, я помню, что мы играли каверы на Dio Stand Up and Shout, на Iron Maiden, The Trooper, Deep Purple, Burn, вот, ну вот то, что сейчас приходит на ум. И потом я выложил в соцсетях просто дома с гитарой, ну, чтобы хоть что-то происходило, потому что никто ничего не планировал, все ребята работали на своих работах, просто вечером приходили и играли. А у меня было свободное время, и я весь день занимался, вот, потом вечером ехал репетировать. И произошла вторая, так сказать, встреча с Булгаковым. Ага.
И уже, как бы вы приняли предложение, но были ошарашены, как вы писали в интервью, я помню.
Да, я был ошарашен. Я приехал, помню, к Булгакову в гости, и он сказал, что вот нам нужен гитарист, ты не хочешь к нам в Легион? Меня как будто, я не знаю, окатили ледяной водой или наоборот...
Флэшбэки сразу, да, воспоминания?
Да, ну... Не, ну дело в том, что 20 лет ты вообще не в теме.
Ага, и здесь
потом,
так.
Потом, ну, происходит что-то, но происходит что-то весьма далеко все равно от той же темы, ну, потому что раз в неделю съездить 2 часа поиграть, вот, ну, это как бы не есть, так сказать, такая музыкальная деятельность, а у Легиона концерты, у Легиона гастроли, у Легиона альбомы, ну, это совсем другой мир. И я, конечно, был ошарашен, но как бы я понял, что называется, в Манчестер Юнайтед 2 раза не приглашают.
Да.
Поэтому или сейчас, или никогда.
Поэтому нужно было согласиться. Вот такой еще вопрос. Творческая жизнь достаточно обширна, и много было коллективов. Хочу сейчас поговорить про музыкальные инструменты. Как было тогда, еще в 80-х, сложно достать действительно нужный инструмент, именно... что касается вашей истории, и как именно вкусы к определенным гитарам у вас видоизменялись на протяжении многих лет?
Ну, первая электрогитара, это была полуакустическая гитара. У нее был очень удобный гриф. Я помню, что да, я ее купил у одного своего знакомого и был ей очень доволен. На ней было очень приятно играть, но для металла она, естественно, не подходила. Поэтому потом, уже когда группа «Диплом» стала давать концерты такие метальные, ну, понятно, что нужно было с инструментом что-то решать, и я купил популярный в то время инструмент, назывался он «Музима Лид Стар». люди со стажем, конечно, помнят. Это было подобие стратокастера. Ну, то есть это был фактически, ну, стратокастер по форме. Все там было так же, как в стратокастере. Одинарные датчики. Вот. Ну, представьте, стратокастер, но просто на нем написано не Fender, а Musima. Да. Вот. Я отыграл несколько лет на этой гитаре. Потом... мне посчастливилось, у меня появилась Yamaha. Ага. Yamaha, и уже у нее была, ну, то, что называется, вот, качалка, рычаг. Угу. Вот, и 24 лада, то есть прям...
Разгуляться вот. Можно.
Да, да, и я с тех пор вот как бы вот к такой именно гитарной философии прикипел, и мне как-то трудно вот на других даже ориентироваться. Именно вот... У меня есть несколько гитар, но они все однотипные. Меня часто спрашивают, а вот зачем тебе однотипные гитары? Ну, я говорю, ну, вот такой я зацикленный. Вот.
Ну, сейчас, насколько я знаю, у вас без Floyd Rose инструмент.
Ну, здрасте.
Да, с Floyd Rose, да, ошибся я, да.
Все с Floyd Rose.
Все с Floyd Rose. Помню, очень такая у вас история была, когда... на концерте порвалась струна, и вы прям побежали за кулисы все это быстро-быстро менять. Это еще было очень давно. Сейчас, на данный момент, чтобы избежать подобных ситуаций, вы к чему прибегаете? У вас два инструмента на концерте, или как вообще это происходит?
Два инструмента обязательно у меня. Угу. Они, опять же, однотипные. Ага. Причем они даже одной марки. Это Washburn. Ага. Вот. У меня всегда запасная гитара. Ну, струны сейчас несколько другие, нежели те, которыми приходилось пользоваться в 89-м году. А я помню, кстати, вот это было неоднократно, кстати, что рвались струны. Но самый такой эпизод, который запал, это был, кстати, мой последний концерт с Легионом в первую мою бытность там. Это был фестиваль «Рок против дождя» в Зеленом театре парка Горького. И у меня рвется струна, и я как, ну вот, я помню, в школе тогда преподавали начальную военную подготовку и заставляли собирать и разбирать автомат Калашникова. И я вот примерно такой же норматив выполнил. Да? Я бежал за кулисы быстро, но у меня ключ лежал в кармане, естественно, раз, и я даже не поверил, что прямо... А тогда же еще не было тюнеров таких, ну, может быть, у кого-то были, у меня, в общем, не... И там же рев стоит. А как понять, настроена гитара или нет? В общем, прикладываешь ухо к корпусу, пытаешься услышать. Вот. Ну, в общем, все как-то сложилось буквально там. Ну, Булгаков, басист и барабанщик держали зал. Булгаков в стиле Ронни Джеймса Дио исполнил вокальную импровизацию под, так сказать, вот под такой грув тяжелый. Вот. Так что я думаю, что неискушенные люди, возможно, и не поняли, что произошло.
Просто это был как элемент шоу, можно сказать. Сделали именно так. Ну что ж, здорово. Давайте тогда сейчас послушаем композицию. Следующую. И это у нас как раз новая песня «Восстание машин», сингл, который вышел. Друзья, не забывайте то, что на выход этого интервью в записи уже будет опубликована еще одна песня группы «Легион», «Механический пес». А те, кто нас слушает в прямом эфире, друзья, уже завтра, поэтому переходите на страницу группы «Легион» ВКонтакте, нажимайте на колокольчики и следите за обновлениями. Прямо сейчас «Восстание машин», после чего у нас есть еще тема для разговора, оставайтесь с нами. Yeah! Группа «Легион» в прямом эфире на радио «Шок» прозвучала. Композиция «Восстание машин». Совершенно новая песня с грядущего альбома группы. А у нас на связи, я напоминаю, гитарист группы «Легион» Сергей Салкин. Сергей, вы говорили то, что в свое время преподавали гитару. Сейчас есть ли такой опыт и возможно ли, что вы вернетесь к этому?
Ну, я не очень много преподавал гитару. Mm-hmm. Это был самый вот пик активности, наверное, это был 90-91 год, 92-93, вот так. Mm-hmm. Даже с 92 по 94, вот, mm-hmm. точно я вспомнил. Затем, как мы уже знаем, вообще от гитары мне пришлось отойти, поэтому mm-hmm. я и не только ее не преподавал, но и вообще на ней не играл. Сейчас нет, у меня такой стабильной преподавательской деятельности не ведется. Время от времени, когда, ну вот, к примеру, мы проводим краудфандинг кампании mm-hmm. для новых альбомов, и там, как правило, выставляются лоты мастер-класса с музыкантами. И вот тогда, когда приобретают эти лоты, я провожу мастер-класс. А так, ну, я не ставлю перед собой целью преподавать гитару. Но если кто-то обратится ко мне и скажет, что он не хочет учиться там у Джеффа Люмиса, не хочет учиться у Марти Фридмана, а хочет именно у Сергея Салкина, то понятно, что я не устаю.
Вот, ну, молодые музыканты, наматывайте на ус, в общем-то. Как-то так. В вашей творческой деятельности были случаи, когда вы понимали, что какую-то определенную композицию в какой-либо группе по каким-либо причинам вы не хотите играть? И если да, то почему такое случалось? Ну, если, так, допустим, предлагали.
Нет, ну так категорично нет. Так угу. категорично такого не было. Единственное, у меня напряженные отношения с так называемыми медляками.
Вот, а, интересно.
Ну, не то, что как бы я их не люблю, но мне гораздо как-то вот приятнее играть то, боевики. Что... Речи называется «Рубилово». Ага. Вот это я больше люблю, а медляки, ну, как-то вот... Ну, с другой стороны, я понимаю, что это отдельный вид работы, это mm-hmm. отдельный вид, так сказать, ну, музыки, и их надо уметь хорошо с душой исполнить. Mm-hmm. Поэтому, естественно, я никогда не отказываюсь. И, ну и потом так, речь даже не идет о том, что кто-то отказывается что-то играть. Угу.
У вас авторский материал имеется, так грубо говоря, где-то вот в загашнике? Может быть, какие-то инструментальные вещи, что-нибудь такое, что не реализовано?
Ну, у меня фрагментарно, да, имеются в загашнике какой-то такой материал, но дело в том, что чем мне нравится группа «Легион»? В том, mm-hmm. что гитаристу там дается, ну, если не полный карт-бланш, то огромное поле для деятельности. То есть вот Булгаков как лидер, как руководитель коллектива, он в плане, ну, не только даже гитары, но в плане всех исповедует принцип «твори, выдумывай, пробуй». И поэтому все мои наработки какие-то вот индивидуальные время от времени, они находят применение, они ждут своего часа, они в амбаре где-то хранятся. Mm-hmm. Но у меня нет такого, что обязательно вот Булгаков принес новую песню, а у меня есть какой-то риф. Mm-hmm. И несмотря ни на что, я этот риф должен пришпандорить вот к этой песне. Вот это самое плохое, что может быть. Uh-huh. При вот создании музыки вот, вот это и плюс еще выдавливание из себя музыки. Mm-hmm. То есть, к примеру, через 2 дня ты должен принести аранжировку. И ты, естественно, делаешь то, что тебе первое взбрело в голову. Ну, правда, Александр Дюма говорил, что первый порыв, он всегда правильный. Но в музыке так бывает не всегда. Хотя, в общем-то, случается. Но лучше всегда подходить к этому делу обдуманно и взвешенно.
Как вы считаете, в каком сейчас состоянии находится метал-музыка в стране? В плане не то, что мало там или много народу ходит на определенный коллектив, а с точки зрения вообще материала, с точки зрения музыки, композиции, почему, как вы считаете, лично ваше мнение, многие говорят, раньше было классно, супер, здорово, а сейчас это уже совершенно не то, сейчас это слушать уже невозможно и так далее. Как вы считаете, из-за чего такое мнение складывается чаще всего?
Вы понимаете, я как человек, уже доживший до определенных лет, я имею вот этому утверждению вполне законное обоснование. Я просто очень много общаюсь со своими сверстниками, которым уже, так сказать, за 50, и я вижу, что это просто свойственно людям определенного возраста говорить, что раньше было и сорче, и солнце ярче, и щи кислее. А еще вода мокрее была. Вот. А что сейчас, ну, это вот уже все уже не то. Поскольку в металлической аудитории много возрастных людей, им просто это свойственно. Просто когда-то он услышал какую-то группу, ну, будет это «Легион», или будет это, я не знаю, «Nevermore», или там все что угодно. Он услышал, ему тогда было 17 лет, у него не было тещи, у него не было ипотеки, у него не было идиота-начальника. Он был молод, свободен и счастлив. Вот. А сейчас, когда вот он слушает новый альбом Iron Maiden, например, да, он, когда его втыкает в проигрыватель там, или на чем он слушает, он надеется подспудно, что сейчас эта музыка перенесет его в то время. Но музыка не волшебники, понимаете, он все равно останется уже 45, там, 50 или каким-то летним, со всем грузом прожитого. Вот, то есть я считаю, что в основном это обусловлено этим. Возрастным людям свойственно с ностальгией вспоминать прошлое.
А как вы относитесь к такому термину, как «исписался»? Очень много разных вот комментариев в интернете адресовано каким-либо музыкантам. Я не говорю, естественно, конкретно про «Легион». Я говорю вот конкретно про данный комментарий. Данная группа исписалась. Это тоже связано...
Никто не говорил такого. Вот, были другие там критические замечания, что кому-то нравится... Ну, человек, который фанатеет от песни «19 лет», вот представляете, ставите ему «Восстание машин», что с ним будет?
Ой.
Ну, исписался. Но это бывает не только с музыкантами. Это бывает и с литераторами, это бывает и с художниками, с кем угодно. Это может быть. Вдохновение – это субстанция достаточно тонкая. И бывает, что приходит, бывает, не приходит. Жизненные обстоятельства могут так влиять, что, к примеру, человек проснулся, у него вроде бы все хорошо, и... он горит, вот ему хочется творить. А бывает, что какие-то неурядицы, может быть, они ему мешают, или какие-то, может быть, какое-то окружение, которое вот создает гнетущую обстановку. Бывает наоборот, кстати. Есть люди, которым, чтобы творить, им необходимо создать нетерпимые условия, и вот у них просыпается какое-то лютое вдохновение такое вот. Так что у всех это по-разному, рецептов нет, ну, исписался. Сегодня исписался, а завтра выдал какой-то гениальнейший шедевр. То есть это не производство, к примеру, тумбочек, да, вот что нужно поставить новый станок, и все наладится. А тут непонятно, что куда надо поставить, чтобы все наладилось.
Сергей, если говорить про вас как о музыканте, насколько вы глубоко погружались в знание теории музыки? Или у вас именно мышление как гитариста, то есть вы знаете гриф гитары, знаете, что играть, как играть, а вот именно в эту математику, грубо говоря, вы погружались или нет с точки зрения вот именно теории музыки?
Я погружался очень постепенно. Когда я начал играть в той же группе «Диплом», а это было уже, мне было уже, наверное, лет 19, я вообще о теории музыки практически не имел никакого понятия. Ну, понятно, что я отличал мажор от минора, вот, отличал ноту ля от ноты ми, хотя не всегда. И... Но дело в том, что всегда рядом были более образованные люди, чем я, и я как губка, я вообще очень люблю учиться, и я как губка старался впитывать. И в группе «Диплом» у нас была вокалистка Ольга, у нее было высшее музыкальное образование, и она часто как бы, ну, оперировала разными понятиями музыки. Я сначала не понимал, но мне было интересно, мне хотелось вникнуть, я задавал вопросы, она с удовольствием рассказывала. И таким образом я начал втягиваться. Затем, когда я уже брал уроки гитары у более опытных, так сказать, мастеров, я уже пришел к выводу, что без этого достаточно трудно. И вот гитарное мышление, оно, особенно современное гитарное мышление, да, там 60-е, 70-е годы, это был такой вот сумасшедший драйв, такой немножко наивный, все это было такое вот, ну, окутанное какой-то героикой, да. А сейчас, как бы, ну, уровень метал-рок-музыкантов, он сопоставим с уровнем классических исполнителей. Ну, да. Я говорю о таких вот продвинутых людях. Поэтому, а без теории, как бы, ну, это как вот иностранный язык. Ты не сможешь нормально разговаривать, если ты там не имеешь какого-то базового образования. Поэтому... Конечно, пришлось во все это вникать. Более или менее я стал ориентироваться в этом.
Скажите, а вы не погружались в интернет? Именно вот в YouTube, так сказать, гитарный YouTube, где очень многие гитаристы-блогеры говорят вплоть до того там про... Как правильно держать медиатор, как он должен погружаться глубоко вот к звукоснимателям. То есть вот такие какие-то вот прям мелочи-мелочи очень много обсуждают. Вы не натыкались на такие якобы уроки гитарные? Ну,
любые уроки, они полезны. Ага. И я очень много штудирую всяких видеомастер-классов. Ага. Вот. Что касается вот именно вот погружения медиатора, я время от времени натыкаюсь на какие-то дискуссии. Ну, я...
Есть такое.
Не могу сказать, что я их полностью читаю, но это же момент очень контекстуальный. То есть какие-то приемы играются с более глубоким погружением, какие-то с менее глубоким. И вообще это уже на таком, на уровне осязательном.
Ага. То есть... На автомате, да, можно сказать?
Да, естественно, ты должен понимать, почему у тебя что-то звучит грязно или же что-то вообще не звучит, и принимать меры, тогда ты уже начинаешь копаться. А если как бы ты понимаешь, что у тебя звучит так, как надо, то, ну, наверное, и медиатор находится в нужном положении.
Интересно. Сергей, кого из гитаристов мировых, может, даже наших российских, хотя вряд ли, ну, не знаю, может быть, вы можете назвать своими учителями в плане того, что вы слушали их музыку, вы смотрели, как они играют, и что-то для себя черпали?
Ну, будучи человеком возрастным, я, естественно, начинал с группы Deep Purple и Led Zeppelin, очень любил Queen, и моим идолом тогда был Ричи Блэкмор. Угу. И я вообще, я помню, когда мне было там 16-17 лет, я вообще не понимал, зачем нужна какая-то другая музыка, где персонаж не задействован. Потом, понятно, что горизонты стали расширяться, и я помню, что стал слушать более металлические группы, и там чемпионом, так сказать, в моем хит-параде была группа Iron Maiden. Мне они просто вот нравились безгранично. Вот. А затем уже я стал слушать более гитарную музыку. И меня покорила, я помню, группа «Какофония». Это был совместный проект Марти Фридмана и Джейсона Бейкера. Я до сих пор вот слушаю эти два альбома, и плюс их сольники тех времен. Мне очень нравится. Это вот именно такая веха была, возможно, вот в формировании моего гитарного мировоззрения. Ну и Марти Фриман, в принципе, до сих пор остается одним из моих любимых, так сказать, гитарных героев.
Спасибо. А вы можете кого-нибудь выделить? Не говоря о том, то, что, допустим, это там ваши учителя, как это сказано было выше, а просто выделить каких-нибудь гитаристов у нас в России, где вы можете сказать точно то, что вот эти ребята играют вообще то, что надо.
Ну, мне очень понравился сольный альбом Сергея Головина. Который называется «Sculpture», «Скульптура». Не последний, а предпоследний, по-моему, он. Последний тоже хорош, но вот этот вот «Sculpture» меня прям вот впечатлил действительно очень. Это такое очень умное, очень такая и техничное. Ну, в общем, кто не слышал, что называется, рекомендую.
Здорово, будем брать, так сказать, во внимание. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что 19 февраля в Москве в клубе Glastonbury состоится концерт группы «Легион. Лучшие хиты за 40 лет». Ждем группу «Легион» также и в других городах, в том числе и в городе Санкт-Петербург. Ждем выхода нового альбома с нетерпением. И также, друзья, ознакомьтесь с творчеством группы «Легион» на странице ВКонтакте и не только. Для тех, кто смотрит нас в записи на YouTube-канале «Кириляк», ссылки все, как всегда, в описании. Сергей, огромное спасибо вам за интервью. Что вы хотите, извините, вот радиоведущий, что вы хотите пожелать всем тем, кто нас слушал, кто нас увидит на YouTube? И, в принципе, как говорится, микрофон ваш.
Ребят, побольше позитива. Сейчас мы живем в непростое время, поэтому старайтесь ко всему относиться с улыбкой, даже если что-то не ладится, не унывайте, и пусть всегда у вас в жизни будет какой-то стержень. И тогда все получится, будьте добрее, будьте требовательнее к себе и добрее к другим.
Ну что же, очень здорово, классное пожелание. И сейчас... песня, которая звучит у нас в эфире, «Призрак оперы 51». Сергей, «Призрак зоны 51». Сергей, когда мы договаривались об интервью, вы сказали, что это ваша любимая песня. Откройте секрет, почему?
Ну, это моя любимая песня с альбома «Двойная звезда».
Ага.
Во-первых, там... интересные гитарные партии.
Ага, кстати, да, я это заметил.
Ну, мне Алексей Булгаков, кстати, всегда делает замечания. Понимаешь, Салкин, ты вот слушаешь музыку неправильно. Ты слушаешь там только гитару. А что там остальные делают? Ну, в общем, абсолютно не колышет. И самое ужасное, что я понимаю, что он прав. Вот, поэтому, естественно, я люблю песни, где много гитары, есть где развернуться, но вот эта песня, она такая эпохальная.
Ну что ж, друзья, слушаем «Призрак зоны 51», группа «Легион». У нас на связи был гитарист группы «Легион» Сергей Салкин. Сергей Салкин, всем счастливо!